Всем привет! Это подкаст «Научпост», совместный проект «Вечерней Москвы» и Ассоциации по популяризации и продвижению научных знаний «Science Slam Россия». Меня зовут Евгений Шматко, и в этой студии вместе с экспертами мы стараемся разобраться с наукой и технологиями, которые нас окружают, без скучных терминов, в формате одного простого поста в социальной сети, но обязательно из первых уст. Сегодня поговорим про измененные состояния сознания. Исследователи провели опрос об измененных состояниях сознания. Около 45% респондентов рассказали, что хотя бы раз в жизни испытывали их без употребления психоактивных веществ. Всего в этом опросе участвовало 3135 человек. Сегодня будем говорить о том, что такое экстатический трепет, транс, гипноз и прочие, на первый взгляд, мистические, но с точки зрения науки вполне себе реальные вещи. И расскажет об этом психолог и гипнолог Сергей Костеренко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Евгений.
Ну что, начнем по традиции в нашей программе. Я прошу экспертов озвучить три тезиса, которые и я, и зрители сможем использовать в качестве своего такого научного бэкграунда. И эти тезисы дадут понимание, о чем сегодня будем говорить.
Хорошо, давайте начнем с того, что слова гипноз, транс, они являются какими-то такими пугающими для многих людей. Но первый тезис у нас будет о том, что транс – это то состояние, в котором каждый из нас бывает по нескольку раз в день.
Так.
Например, перед сном, перед засыпанием и после пробуждения мы находимся в таком состоянии между сном и бодрствованием, такая дрема. А в этом состоянии, если помните, перед засыпанием, бывает, приходят мысли, ответы какие-то на вопросы, заданные ранее в течение дня, или какая-то мысль, что вот, мне же завтра нужно вот это дело сделать, и ты подскакиваешь и записываешь его. Вот это состояние как раз и есть одно из вариантов трансовых состояний, которых всего есть 9 ступеней, 3 стадии по 3 ступени.
Это мы попозже обсудим.
Да, это мы попозже. Вот здесь стоит понять, что это уже транс.
Несколько раз в день мы
дальше
пребываем в трансе.
Да, окей. Другое. Это когда человек находится, допустим, в транспорте, читает книжку и потерял контакт с реальностью, пропустил остановку. Ее объявляли, но он был в образах книги, он был не здесь и сейчас. Mm-hmm. Выход из точки здесь и сейчас – это и есть тоже транс. Или когда человек, говорят, задумался такой и ушел в себя. Это тоже он вышел с контакта реальностью, он может не заметить проходящих людей рядом, он вышел из точки здесь и сейчас куда-то в другое состояние. Это и есть трансовое состояние, поэтому можно подумать, сколько раз мы вообще там бываем. Некоторые люди как минимум дважды, а некоторые по много-много раз.
То есть получается, что все-таки трансовое состояние – это не что-то такое сверхъестественное, это вполне себе нормальная ситуация. Окей, еще тезис от вас.
Еще тезис на том, что в трансе, в гипнозе якобы можно человеку внушить все, что угодно. На самом деле у нас всегда внутри есть некий сторожок такой, да, который предохраняет от чрезмерных каких-то вредных воздействий на человека. Всегда есть внутри какой-то стопор. И еще очень справедливо заметить, что любое воздействие, даже гипнотическое, оно всегда идет с позволения человека. Например, тот самый пугающий многих цыганский гипноз, который изначально нацелен как бы на то, чтобы человеку принести какой-то вред, да, там, забрать деньги условно, то даже этот гипноз всегда начинается с вопросов цыганки, на которые человек дает ответы «да».
Mm-hmm.
«Красавица, можно тебе там задать вопрос?» «Красавица, ой, там та-та-та-та, еще что-то». Она всегда спрашивает один, два, три ответа «да» подряд. Если человек даст, у него открываются ворота. И наоборот, если человек четко будет отвечать «нет, нет, нет», если он три раза ответит «нет», никто ему что уже не внушит.
Так, и третий тезис.
И третий тезис, что в состоянии транса значительно меняется ощущение времени. Это прям типичный такой параметр. Когда я провожу практики погружения в подсознание, я специально на выходе после первой практики спрашиваю, как вы думаете, сколько времени прошло?
Mm-hmm.
И человек говорит, допустим, тому минут 20 там прошло. Я ему показываю тут же часы, где прошло минут 40 или час. И человек такой, да, в 2-3 раза.
Там время медленнее.
В 2-3 раза меняется восприятие времени. Да, обычно в эту сторону медленнее. Вот я слышал, что может быть и наоборот, но у меня вот обычно в такую сторону, что человек думает, что там было чуть-чуть, а на самом деле в реальной жизни прошло гораздо больше. Как будто человек путешествовал в космосе со сверхсветовой скоростью, знаете, тот самый эффект. Вот это происходит, когда человек находится действительно в трансе, и для человека, который впервые там оказывается, он получает таким образом подтверждение через часы, что действительно его ощущения были иными, чем в реальной жизни. Значит, он был не в нормальном состоянии, а в том самом измененном состоянии сознания, о которых мы сегодня и будем говорить.
Вот давайте с этого и начнем тогда. Что можно считать измененными состояниями сознания? Что происходит с человеком?
Измененное состояние сознания – это те состояния, которые непривычны для человека по отношению к обычному, нормальному состоянию. И здесь, конечно же, стоит обратиться к нашему телу, которое может работать в разных режимах. И даже головной мозг. У него же есть, если знаете, несколько режимов ключевых. На слуху у всех там альфа, бета, гамма, тета состояние режима мозга. Да? Есть еще там несколько других, более тонких, которые чаще там используют уже специалисты.
Это что за режимы такие?
Значит, в этих режимах мозг работает на разной частоте, с разным амплитудой импульсов. Да? И, например, бета-режим работы мозга – это тот режим активного бодрствования, где мы думаем, сознательную деятельность какую-то ведем. Гамма-режим – это режим такой фокусировки, сознательного сосредоточения на какой-то задаче, да, где мы прям вот сфокусированы, у нас туннельное зрение возникает как будто бы. Альфа-режим – это, наоборот, легкое расслабление такое, где начинаются восстановительные процессы какие-то, да, где вот организм самоисцеляет себя, да, можно сказать. И тета-режим, тоже из часто используемых, это как раз режим, где хорошо работают гипнотические практики, где человек там уже может глубоко зайти в подсознание в том числе. И дальше есть режимы работы мозга для сна, для быстрой фазы сна, для короткой там...
То есть, вот то есть разные участки мозга работают в разных вот этих режимах.
Совершенно верно. И вот мозг, как главарь нашей всей системы организма, он, соответственно, переключает и весь организм в другие режимы работы. Потому что если мы находимся в обычном режиме бодрствования, мозг у нас нацелен на то, чтобы принимать информацию, обрабатывать ее, синтезировать решения и реализовывать их через действия какие-то. Но для того, чтобы эту информацию потом упаковать и распределить по зонам памяти, нужен другой режим работы мозга. И поэтому, например, полезно периодически делать медитации, даже в течение дня, коротенькие, может быть, да, для того, чтобы дать мозгу возможность упаковать информацию для того, чтобы очистить какой-то вот буфер памяти и более спокойно воспринимать на задачи следующих часов. Каждый день мозг это делает как минимум во сне, но иногда нас сна не хватает, просто мы недостаточно спим, а иногда бывает, человек чрезмерную активность мозговую ведет, и ему полезно хотя бы раз в день, там, минут на 20, вот, переключать мозг в другой режим.
Медитация, получается, это измененное состояние сознания?
Медитация – это способ войти в измененное состояние сознания, потому что медитация...
Предтеча, грубо
это,
говоря, да?
Это инструмент, это механизм. Медитация от латинского «meditare» – «размышлять», обдумывать. Соответственно, это тот вариант работы мозга, когда он обдумывает над тем, что уже произошло. Он в этот момент не получает новую информацию. Это момент внутреннего сосредоточения. И вот здесь как раз происходит тот самый целебный эффект, когда упаковывается информация, разгружается какая-то область активного внимания, и человеку становится легче проживать дальнейшую часть.
Вот в чем суть. Получается, что это возможность нам порефлексировать и перебрать на полочках все, что
совершенно
уже загружено,
совершенно,
да, не воспринимая каких-то новых факторов, отвлекающих и так далее.
Совершенно верно, да. И дальше очищенным пойти дальше. Такая легкая перезагрузка, да.
Поэтому... Как будто бы, да, расставили книжки по нужным местам, соответственно, полочка, загрузились, да, и пошли дальше.
Да, так. И пошли принимать новую информацию.
И после медитации, вы говорите, можно перейти как раз в измененное состояние сознания. Какое это может быть?
Вот измененных состояний сознания бывает, ну, целая серия, да, ученые, как обычно, разложили все по полочкам, и измененные состояния сознания, они бывают как естественным образом возникающие, так и фармакологическим способом возникающие, так и через какие-то там телесные переживания и так далее. То есть очень много всего, что может повлиять на то, что мы меняем свое состояние.
Ну, это вот то, о чем я говорил, да, когда люди принимают психоактивные вещества.
Например,
это,
да,
вот такое, грубо говоря, сознательное, да, да, изменение сознания, но не совсем здоровое, как я понимаю.
Не совсем, потому что последствия, потому что мы насильно меняем биохимию нашего тела. На самом деле, когда мы переходим в измененное состояние сознания, биохимия тела меняется как следствие через ту же медитацию, там, да, через то же...
Замедляются какие-то процессы.
Замедляются процессы,
да?
Меняется гормональный фон, снижается количество гормонов стресса в крови, да, увеличивается количество других веществ, которые помогают как раз успокоиться, восстановиться организм и так далее. Все это происходит автоматически. Но если мы через фармакологические вещества, через какие-то психоактивные вещества начинаем влиять на тело, на гормональный фон в том числе, то мы как бы с другого конца заходим в эту систему и ломаем привычный механизм, естественный. Ну, и это не свои последствия. Во-первых, человек теряет способность управлять этим осознанно, а приучается к внешнему костылю в виде таблетки или какого-то вещества, и становится зависимым. Почему люди, например, так впадают в легкую зависимость от курения? Потому что курение – один из способов как раз изменить вот свою биохимию и сбросить какие-то напряжения. Курение как бы помогает обнулить как бы визуально на кольца, да, дымные кольца такие ушли, обнулить ту энергию, которую он не хочет применить в действии. Например, у человека тревожность, столько... бей или беги, да, и он хочет обнулить, он вот применяет такое вещество.
Насколько я понимаю, там не столько курение, сколько как раз дыхательные практики, потому что люди вдыхают, выдыхают, да, но просто еще это сопровождается тем, что есть такой инструмент, как сигарета, да, который вот вроде как, не знаю, как ритуал какой-то, что ли, добавляет. То есть ты можешь просто сесть и подышать, ну, по большому счету, но когда ты зависим, ты, у тебя такой ритуал. Ты берешь сигарету, идешь в курилку, и там уже ты дышишь не совсем здоровым образом, не совсем, да, там, как бы правильным, но в любом случае у тебя вот эти вот процессы меняются из-за этого.
Да, там несколько эффектов, на самом деле, в курении. Это вот то, что вы сказали, дыхательные практики такие, да, а плюс действие действительно никотина, которое меняет биохимию нашего тела, плюс сосательный рефлекс. Рефлекс младенца. Когда мы сосем, мы успокаиваемся. Это как бы вот грудь мамы вспоминается в этот момент в том числе. И еще один эффект, когда человек пожевывает сигарету зубами, он сбрасывает агрессию таким образом. Кусательные такие движения. То есть там целый ряд.
То есть можно проанализировать людей, которые стоят в курилке, и понять, что с ними вообще
происходит. Что с ним происходит, да. И что человек сейчас сбрасывает, какую энергию, он сейчас не хочет реализовать действие. Но чаще всего это просто стресс, напряжение какое-то и реакция в стиле «бей или беги». А он не хочет никого бить и не хочет никуда убегать. Пошел, покурил, успокоился и пошел дальше работать.
Но курение опасно для вашего здоровья.
Конечно.
Напомню для всех. Мы никого ни к чему не призываем. Но с точки зрения науки, да, это получается такое поле как раз-таки поизучать вот эту, это комьюнити, да, и разложить как раз-таки на персонажей. Ну да бог с ним, с курением, давайте вернемся, собственно, к
измененным состояниям
сознания. Да, получается, что человек меняет так или иначе свой там гормональный фон, какие-то биохимические процессы в организме. И что? Что происходит с человеком в этот момент? Что мозг замирает, там, тело останавливается?
Мозг
что?
Переключается в другой режим работы, мозг по-иному начинает, то есть отделы мозга перестраивают взаимодействие друг с другом. Какие-то отделы ослабевают, какие-то связи усиливаются, какие-то тоже ослабевают. И в общем, вот это вот калейдоскоп меняется, знаете, как крутит калейдоскоп, и там постоянно новый рисунок. Вот здесь тоже новый рисунок работы мозга возникает. Из-за этого может происходить, например, такие изменения состояния сознания, как дереализация. Это когда человек чувствует, что все какое-то нереальное, все какое-то вот ненастоящее такое, да? Отсюда эффекты дежавю или жамевю. Дежавю – это я это уже видел, как будто это происходило, а жамевю – как будто это вообще не должно быть здесь, это вообще не моя жизнь, этого не должно быть здесь, этого не может происходить. Ага. Такой противоположный эффект. И то, и то другое считается частью дереализации. То есть это когда человек не сопоставляет реальность с тем, что должно происходить на самом деле. Он считает, что что-то тут не так. Другие эффекты таких измененных состояний сознания – это, например, синдром Алисы, которая взята из книжки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», где она там кушала какие-то тоже грибы, и у нее менялись части тела. Какие-то части тела вырастали, какие-то уменьшались. И у людей в реальной жизни бывает, возникает ощущение, что голова маленькая, ноги большие, нереальность размеров тела, при том разных частей тела. Это прям тоже...
Это на визуальном уровне или как-то ты внутреннее?
Внутреннее ощущение у человека. Внутреннее ощущение, при том, когда человек смотрит на себя, он вроде видит, что все в порядке, но только стоит ему не видеть, он начинает снова ощущать себя таким нереальным, и это его пугает, настораживает. Это известно, тоже описанный такой психологический феномен. Есть также ощущение, что внутри какое-то тепло, жар. Есть ощущение электричества какого-то внутри тела. Есть ощущение нереальности яркости красок. Мне буквально вчера знакомый рассказывал, как он осознанно вызывает это измененное состояние сознания, наблюдая за солнцем, вдыхая визуально в себя солнце, и говорит, после нескольких таких ярких вдохов он открывает глаза, и весь мир в ярких красках. Для него он осознанно тренируется этим управлять. Даже так можно. Есть состояние, измененное состояние сознания, как экстатическое трепет. Такое состояние бывает действительно у людей в моменты каких-то максимальных переживаний. Я вот сам навскидку могу вспомнить пару моментов. Первое, это когда я держал на руках своего старшего сына, только что новорожденного, и для меня, юноши тогда, 26 лет назад, это был такой опыт экстатический просто, когда вот это мой, это ребенок, это сын, продолжатель.
Я назвал это катарсисом, когда у меня родилась дочь.
Вот когда ты меня впервые подержал, я такой, вот он существует, да, вот это вот такое ощущение было, трепета. И еще раз могу... Недавно я получил такой же опыт, когда ездил в Троицу Сергию Лавру и прикоснулся к мощам Сергия Радонежского. Я тоже испытал такой экстатический трепет, какое-то вот нереальное ощущение прям со своего трепета внутри. Я думаю, что-то не так, может быть, случайно. Три раза я это испытывал, когда подходил. То есть какой-то эффект все равно... То есть какой-то резонанс мой внутренний был, моего состояния с тем пространством, с тем местом, где я находился. Такое бывает. И в этих состояниях Нельзя сказать, что они всегда такие вредные или всегда полезные. То есть это просто часть работы нашего организма, mm-hmm. часть работы нашего сознания, к которым на самом деле стоит прислушиваться.
И
стоит...
Вопрос в том, кто как их потом использует. Ведь
да,
кто-то
да,
злоупотребляет,
да.
и там уже это приносит вред. А
да.
кто-то, соответственно, нормально умеет этим пользоваться. Ну, там условная медитация, да?
да?
О которой все сегодня это очень модно говорить, что вот медитация, загляни внутрь себя, замедлись, заземлись
Конечно.
И так далее. И все, и сразу жизнь наладится и заиграет другими красками. Но давайте поговорим про гипноз. Вот люди, которые сознательно, значит, обращаются к человеку, который называет себя гипнолог. Правильный термин? Гипнолог.
Это один из терминов.
Один из терминов. Ну, окей. Вот, значит, человек говорит, я хочу пойти к гипнологу, чтобы что, как правило?
К гипнологу ходят для того, чтобы достать то, что недоступно в уме. То есть есть у нас ум, ну, все привычно так называют, или там сознание. Есть подсознание, это как бы нижняя часть айсберга условно. То есть если ум – это вот верхушечка айсберга, которая видна, которая очевидна, которая осознана. Mm-hmm. Мы можем что-то о себе знать, понимать. То есть огромная часть, как у айсберга, подсознательная, бессознательная еще там дальше и так далее. Это то, что тоже в нас существует. Это тоже часть нашего опыта. Это тоже часть принятых нами решений в прошлом, но мы их не осознаем, мы их не помним. Они просто вымещены в какие-то дела памяти, откуда они работают, в тихую и неосознанно. Когда человек сталкивается с тем, что он саботирует, допустим, свои действия, когда, допустим, хочет развить бизнес, но сам себя по рукам бьет, что-то препятствует, какая-то внутри другая цель противодействует. Или женщина тоже хочет там в отношения, но как только они начинают возникать, она тут же от них отказывается. Какой-то страх внутри, она не понимает,
чего. То есть у человека есть запрос, есть какая-то проблема, и он не знает, как ее решить стандартными классическими способами, и пытается уже, да, обратиться к трансцендентному, сказали бы мы, да?
Да, совершенно верно.
Антропологи, это я про себя говорю. Но получается, что не, все-таки не к эзотерическому, по большей части, но к такому неизведанному, к новому опыту, что ли, да? Получается, что через гипноз мы же не все проходим.
Конечно, не все проходим, и, к сожалению, в обществе есть такие вещи, как эстрадный гипноз, гипноз спецслужб, который несколько не тот оттенок этому образу
вообще придает. Гипноз спецслужб?
Гипноз спецслужб, да, это когда спецслужбы могут запрограммировать человека на выполнение определенного действия при какой-то команде, при слове кодовом и так далее, и он может быть исполнен.
Это реально работающая.
Это реально работающая технология. Мы про нее не будем, конечно, рассказывать в студии.
Нет, просто интересно. Это очень часто сейчас педалируют в каких-то сериалах, фильмах и так далее, да, там с теориями заговора. То есть действительно человеку можно заложить какое-то слово, и по этому слову он будет делать определенные действия.
Если человека вывести на согласие. Говорю, ничего без согласия человека сделать с ним невозможно в этом плане, но если человека подвести к согласию, каким-то там шантажом тем же самым или так далее, то можно уже дальше провести практику программирования его на определенное действие при срабатывании некого ключа, триггера. И он будет действительно это действие выполнять. Это достаточно отработанная техника спецслужбами многих стран, и она не скрывается.
Угу. А вот что интересно, гипноз, он же из 90-х, условно, мы помним, тоже такая история, когда гипнозом кодировали от алкоголизма, от каких-то там еще вещей. Это работающая тоже история?
Это работающая.
Тоже можно запрограммировать человека?
Это работающая технология. Я сам обучался технологии кодирования от алкоголя и от курения, но я не стал этим пользоваться, потому что кодирование происходит на основе внушения страхов. Именно внушение, кодировка идет страха. Идет отождествление, допустим, курения со страхом, с разрушением каких-то частей организма, легкого там. Идет кодировка алкоголя на разрушение семьи, желудка, печени. То есть человеку просто эта связь четко делают, и у него вызывает это внутреннее отвращение. Также программирует на работу с ожирением, допустим, да, чтобы человек сильно много не ел. Его программирует, что макароны – это черви там, и так далее. И он прям этот образ действительно отождествляет, ему активно смотреть на макароны после этого. Это можно запрограммировать с согласия человека. И я не пошел этим методом, потому что мне не хочется добавлять человеку страхов, их и так там полно, я как
то
раз за то, чтобы избавлять.
То есть это связано с нашей психикой все-таки, да,
это
в
все,
первую очередь?
Да, это все в психике, и человек, в общем-то, в каком-то смысле, это биоробот, запрограммированный всем, что было в прошлом. Самые главные наши программисты – это родители, бабушки, дедушки и первые учителя. Они очень сильно наставляют программу, потому что в том возрасте, когда они имеют такое сильное влияние, ребенок воспринимает очень много без фильтров. Это сама природа сделала для того, чтобы он учился у авторитетной группы взрослых, которая его окружает, чтобы он быстрее научился выживать в этом мире, в тех условиях, в которых вот он родился. Для этого нужно быстрее воспринимать. Если они говорят, что это там горячо и обожгешься, лучше послушать. Если говорят, что туда не ходи, наверное, туда не надо ходить. Иначе он просто погибнет. Поэтому он воспринимает многое без фильтров, а взрослые сыпят, щедро делятся своими страхами, своими установками. Нежели богато нечего начинать. Да кто тебя туда ждал? Да мало ли, что ты хочешь там, да, делай, что надо. Папа на работу тоже не хочет ходить, а ходит, и ты делаешь, что должен. Вот эти установки потом приходится у взрослых людей доставать оттуда, находить, изменять, потому что они мешают человеку достигать целей, которые он ставит себе сам во взрослой жизни. Или вот пример, человек хочет развить свой бизнес, саботирует себя, бьет по рукам условно, приходит ко мне, говорит: Сергей, не могу понять, что. Мы заходим в подсознание, находим там, что сцена была, когда его отца убили в 90-е из-за бизнеса, и он 9-летним мальчиком не понимал, почему, что происходит, и стоял у крышки гроба у подъезда, и бабушки, которые все знают, как обычно, они говорят: вот, это все, кто бизнесом занимается, всех убивают. Кто будет заниматься, того убьют. Он берет себе это как программу, как объяснение того, почему убили отца, и уже во взрослом возрасте, за 30, он начинает этот бизнес, начинает, но тут же себя останавливает. Почему? Выжить хочет. Он понимает, у него программа, что будешь заниматься бизнесом, тебя убьют.
А, да.
Просто-напросто. Размыкаем это.
А как тогда работают
соединение.
Эти программы? Да. Все-таки вот они, куда они записываются? Это память, это бессознательное, это какой-то конкретный участок мозга. Вот где эта программа, получается, обитает в организме-то?
Вы знаете, про мозг до сих пор это такая темная область нашего организма, который вроде вот он у каждого в голове, но он настолько еще подлежит огромному количеству исследований, что однозначно ответа для меня лично нет. Является ли мозг действительно хранилищем информации или, как некоторые говорят, каким-то антенной, доступом к каким-то информационным слоям, к ноосфере Земли, условно, по Вернадскому. То есть есть все равно место, где это все хранится. Однозначно. Есть хранится наш опыт вплоть до опыта там, перинатального, когда мы были в утробе матушки. Я сам неоднократно заводил людей в воспоминания того самого опыта. И сам я туда погружался тоже. И это удивительно, когда ты ощущаешь себя в утробе, вот в этом в гулком пространстве, вокруг там много воды. Ты не видишь, но ты ощущаешь, что рядом есть какие-то люди, они что-то говорят. И ты можешь вспомнить, что они говорят, потому что некоторые программы заложены были уже там.
А каждый ли человек может это сделать или нет? Все-таки есть же понимание, что есть люди гипнозированные, гипнабельный, негипнабельный. Ну, если мы говорим, что гипноз напрямую зависит там, от психики, скажем.
Совершенно верно.
Какие критерии гипнабельности и негипнабельности?
Гипнабельность, негипнабельность, то есть способность человека позволить погрузить себя в транс. Потому что гипноз, как таковой, да, это вот с греческого, это сон, там, или бог сна, кто как переводит. На самом деле гипноз, по сути, это метод погружение человека в трансовое состояние или гипнотический транс, так называемый. То есть это просто метод. Человек сам, как я и говорил уже, бывает в трансе несколько раз в день, но гипноз – это метод управляемого погружения человека в транс. Так вот, есть люди, которые позволяют это сделать, есть люди, которым это прям легко позволяется сделать, а есть люди, которые очень трудно позволяют себе это сделать.
И если чего это зависит? Легко или трудно?
Да, вот сейчас расскажу. Если мы вспомним кривое распределение Гаусса, которую в школе учили, такая волна, да, всегда есть какая-то основная часть, норма, так сказать, и есть какие-то маргинальные части, вот крайние, которые как бы либо слишком, либо недо. И вот есть всегда люди слишком гипнабельные, есть недогипнабельные, условно, слабо гипнабельные, и есть основные нормально гипнабельные. Их большинство. А вот этих крайних с точки зрения гипноза, кто говорит там 15-20%, кто говорит там 5% там, и так далее. Это вопрос личного восприятия. Почему человек может быть особо гипнабельным? Что интересно, люди с излишним весом чаще более гипнабельны. Люди, которые обладают каким-то магическим мышлением, находятся в детском еще состоянии, более гипнабельны. Дети вообще очень легко гипнабельны, но поэтому с ними не нужно работать, потому что там все-таки, во-первых, ответственность родителей, а во-вторых, ну, аккуратно с ними нужно. В-третьих, те, кто не гипнабельны, чаще всего у них повышенная тревожность и гиперконтроль. Они потому что боятся отпустить контроль, у них ум цепко включается, и они не позволяют себе расслабиться. От этого у них побочные эффекты в виде того, что у них большое количество гормонов стресса постоянно, у них психосоматические заболевания на этом почве могут возникать и так далее. Это как бы побочная сторона того, как они живут. Но один из эффектов то, что им трудно позволить себя погрузить в гипнотический транс, даже если они от ума этого хотят. Но тем не менее, вот так, как я делаю через практику погружения подсознание, через глубокое расслабление тела я подвожу именно к тому состоянию, в котором человек и так бывает дважды в день, перед засыпанием, после пробуждения. И вот в это состояние транса можно завести практически любого человека, при условии, естественно, начального его согласия и дальше аккуратного, продолжительного расслабления
тела.
А
вот что такое начальное согласие? Вы просто неоднократно сегодня уже об этом говорили, что если человек позволяет...
Абсолютно верно.
Как это вербализация какая-то, он должен это произнести, он должен, я не знаю, там где-то внутренне настроиться. В чем это заключается?
Первое, он должен принять решение внутри себя, что я иду в этот опыт, я позволяю себе пойти в это, я позволяю этому случиться. Дальше вербализировать совершенно верно нужно произнести. Поэтому, когда работать с человеком, нужно очень важно эти тоже вещи проговаривать. Готов, согласен, мы идем, да, и получить от человека согласие. Тогда как бы заключается такой контракт гласный. И это является тоже одним из помогающих факторов для создания раппорта. Есть так называемый термин тоже вот в этой теме. Раппорт – это некий такой туннель между сознанием одного человека и сознанием другого. Это когда мы очень сфокусированы друг на друге, очень сфокусированы на том канале обмена информацией, который у нас возник, и в этом канале очень хорошо как принимать информацию, так и передавать. В этом канале очень хорошо сонастраиваться с человеком, который находится, допустим, сейчас в трансовом состоянии, и я могу сонастраиваясь даже чувствовать и видеть то, что он там сейчас переживает, сопереживать ему, да. И
это эмпатия на максимуме.
Эмпатия
а почему
максимум,
да. У нас какие-то виды гипноза запрещены в стране и могут происходить только в стенах специализированных учреждений медицинских?
Во-первых, потому что гипноз – это все-таки значительное влияние на психику человека и возможность его программировать. Поэтому, естественно, государство оберегает вот эту такую функцию влияния. Это словно средство массовой информации, которое тоже влияет на массы. В 1924 году еще Народный комиссариат какой-то там издал инструкцию по поводу того, что гипнотерапия возможна только в медицинских учреждениях. То есть тогда еще, 100 лет назад, пытались оградить от массового влияния гипноза. Дальше, в 96-м году был еще один нормативный документ, который это тоже регламентировал. А в 2007 году были отмены этих документов. И в итоге сейчас, на текущий момент, настолько жесткого регламента нет. Тем более, сам термин гипноз законодательно толком не описан. Mm-hmm. Поэтому регламентировать особенно нечего, потому что непонятно, что есть гипноз, что не есть гипноз. Но есть вот в терминологии такие различия, что если мы используем термин гипнотерапия, mm-hmm. то это как-то связано с медициной. Должны люди быть именно вот в медицинском учреждении, в белых халатах, которые обладают вот какими-то квалификациями. А если мы используем другие какие-то термины, да, гипнопрактики, там, да, трансовое погружение и так далее.
Терапия, соответственно, да.
Вот. Это вот, да, это уже более легкие, скажем, версии. Поэтому с гипнозом здесь ситуация неоднозначная, и все равно человеку стоит, конечно же, выбрать, что ему лучше для себя. Если он готов доверять, тут важно доверие, если он готов mm-hmm. доверять только медицинским учреждениям, хорошо, там тоже есть свои специалисты. Если он готов доверять другим людям просто по внутреннему отклику, можно идти туда. Но всегда нужно держать на себе ответственность. Если я выбираю быть рядом с этим специалистом, если я выбираю получать у него практику, то это я выбираю. Это моя ответственность. Тут важно не впадать в позицию ребенка, не скидывать ответственность на других, кто бы это ни был, даже медицинское учреждение. Там тоже работают люди. Они тоже имеют шанс сделать что-то не так, как человек хотел бы, да, и тогда нужно просто продолжить поиск, всегда найдется тот специалист, который поможет.
Ну, а мы переходим к нашей рубрике научно-популярных новостей. Вот, собственно, я нашел для вас новости, я всегда прошу наших экспертов научить меня и научить наших зрителей читать научпоп-новости и делать какие-то выводы, вообще понимать, о чем это написано, потому что, как правило, написано сложно. Ученые узнали, как гипноз воздействует на мозг. Исследователи из Стэнфордского университета просканировали мозг загипнотизированных людей и обнаружили изменения активности в трех областях мозга. Гипноз – это состояние сознания, в котором человек достигает высокой степени концентрации, но слабо контролирует свои действия. Люди применяют гипноз в глубокой древности, а в новое время, примерно с 18 века, стали использовать его в медицинских целях. По словам ученых, прежде исследователи изучали, как гипноз влияет на зрение, ощущение боли и другие формы восприятия. На физиологические процессы, происходящие в мозгу во время гипноза, собственно, изучены практически мизерно, пишут в статье. Из 545 человек ученые отобрали 36 испытуемых, которые сильно поддаются гипнозу, а для контроля 21 человека, которые не поддаются гипнозу совсем. Исследователи посмотрели с помощью МРТ, что происходит с мозгом испытуемых в четырех разных состояниях. В состоянии отдыха, в момент, когда испытуемые вспоминали что-нибудь, и во время двух сеансов гипноза. Ученые обратили внимание на изменения, которые происходят в трех областях мозга. Во-первых, снижается активность салиентной сети мозга, системы, отвечающей за восприятие внешних стимулов. стимулов. Под гипнозом человек ни о чем не беспокоится и слабее чувствует боль, объясняет Дэвид Шпигель, доцент кафедры психиатрии Стэнфордского университета. Во-вторых, усилилась связь между, дорсолатериальной перфронтальной корой и островком Рейля. Я это выговорил, это уже пятерка. Победа. Дневник. А это значит, по словам ученого, что под гипнозом мозг лучше контролирует внутреннее состояние организма. И в-третьих, ослабела связь между дорсолатериальной перфронтальной корой и сетью пассивного режима работы мозга. Под гипнозом человек не контролирует свои действия. По мнению исследователей, гипноз снизит боли в родах и поможет людям, страдающим от посттравматического стресса, тревоги и фобий. Однако гипнозу поддаются только 10% популяции. Вот так сегодня пишут ученые. Ну, во-первых, спасибо большое за огромное количество терминов. Сейчас, я надеюсь, Сергей нам объяснит, что это все значит вообще. Как нам эту новость стоит понимать?
Стоит понимать так, что действительно в момент, когда человек погружается в гипнотический транс, меняется режим работы мозга. Как я говорил, какие-то части мозга ослабевают в своей деятельности, активности, какие-то связи между областями мозга, наоборот, усиливаются. И мы видим, что человек перестает быть настолько подвержен внешним стимуляции, человек больше сосредотачивается на внутреннем мире и становится более чутким каким-то чувствам, ощущениям внутри тела и внутри своего сознания, сознание. И третье, что человек становится, в общем-то, восприимчив к какому-то внешнему указанию, потому что у него ослабевает контроль. Угу. Притом там сказано, что он прям, ну, там категорично сказано, я с этим не согласен, у человека всегда остается какой-то сторожок, который всегда может поставить стоп, сказать нет, где-то внутри он есть, не даст ни одно сознание убить себя, условно, через гипноз, да, можно же там довести до крайности, сказать, там, не дыши, да, сторожок сработает и не позволит этому сделать, всегда есть этот сторожок, поэтому ослабевать внутренний контроль при гипнозе, я согласен, да, он ослабевается, внутренний контроль, поэтому нужно доверять специалисту, с которым ты идешь в эту практику именно, и тогда человек действительно может тебе помочь, потому что внешняя помощь нам всем бывает нужна. Мы же, знаете сами, в своем глазу бревна не видим, в чужом соринку замечаем, и то же самое, как, скажем, дантист не может сам себе удалить зуб какой-то, да, или там хирург не может вырезать себе аппендицит обычно, для этого тоже нужен кто-то внешний. Так и здесь, если человек сам у себя подсознание не видит чего-то, то можно обратиться к специалисту, который вот переведет человека в такой режим работы мозга, и это приведет к тому, что можно будет найти, достать оттуда и сделать осознанным то, что находится в подсознании, в неосознанной части нас. И то, что мы осознали, мы можем этим управлять. Можем изменить нашу жизнь туда, куда хотим. Почему бы этим не пользоваться?
Спасибо вам огромное, Сергей, что сегодня рассказали об этом инструменте. Я напомню для наших зрителей, что мы сегодня говорили про измененные состояния сознания. Естественно, не рекомендую вам входить в них просто так, с бухты-барахты, прочитав где-то в интернете или в какой-то литературе. Противопоказания все-таки имеют место быть, даже если мы смотрим на все это с точки зрения уж если не науки, то там эзотерики какой-то фантазийной, да, истории. Держите себя в руках, что называется, и доверяйте правильным специалистам, если уж у вас так сложились жизненные обстоятельства, что очень хочется попробовать измененное состояние сознания на себе, без фармакологии, абсолютно естественным и здоровым, что главное, способом. Оставайтесь вместе с программой «Научпост», у нас для вас всегда много интересного. Научпост.